столице 9 часов и 6 минут. Доброе утро.
Доброе утро всем. Это утренний разворот в пятницу. Владимир Варфоломеев и Алина Гребнева.
На календаре 29 июля, день, когда отмечают, ну, например, дни рождения, самые разные люди, некоторых из которых я бы отметил сегодня, даже начал бы с этого, Алина, потому что среди них наш потрясающий питерский коллега Валерий Нечай, которому мы из Москвы передаем привет и машем рукой.
Валера, привет, да, любим тебя, поздравляем.
Ну и еще один привет отправится в Ингушетию. Сегодня день рождения у Юнусбека Евкурова. По-моему, нынешний президент этой несчастной бедной республики делает правильное дело.
Правильное дело, и мы ему желаем успехов на этом нелегком действительно пути. Но, кстати, тему Кавказа мы и в другом качестве тоже затронем.
После 10 это будет наша главная, это будет наша первая тема. Стоит ли вкладывать столько денег в развитие Северного Кавказа, как это делает российское государство, за счет своих граждан и за счет других регионов? Вот давайте об этом мы с вами и поговорим немного сразу после 10. Ну а в этом часе в обзоре прессы основное внимание уделим судебной системе на фоне нескольких громких дел, и в частности дело Платона Лебедева, не получившего УДО. Автомобили будут. Сан Саныч Пикуленко, несмотря на то, что совершает на каком-то достойном авто очередной пробег по дорогам любимой родины, мы с ним постараемся связаться в 9:35. Надеюсь, Сан Саныч сможет ответить и на ваши вопросы. Координаты прямого эфира «Радио Эхо Москвы» здесь, в нашей студии на Новом Арбате. Кстати, про Новый Арбат совсем забыл. Конечно, сегодня все вспоминают, ну, многие, живущие в Москве, в Центральной России, вчерашнюю налетевшую грозу с очень сильным ветром. Там нанесен определенный материальный ущерб, и мы бы хотели, чтобы те из вас, кто вчера столкнулся с какими-то проявлениями этой серьезной природной стихии, чтобы нам об этом рассказали в конце следующего часа, примерно в 10:45. А я, в том числе, почему вдруг вспомнил об этом, поведаю о том, как к зданию «Эхо Москвы» на Новом Арбате, дом 11, подлетела вчера во время грозы настоящая шаровая молния размером с футбольный мяч. Ну а теперь координаты.
+7 985 970 45 45 это номер для ваших смс-сообщений. Писать нам можно также с сайта «Эхо Москвы» и из твиттера, конечно же, через аккаунт «Вызван». И, кстати, не забудьте, что нас уже показывает сетивизор. Начинаем очень скоро после новостей экономики.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Доброе утро. В начале о биржевой ситуации. На настроение инвесторов по-прежнему влияют нерешенные проблемы с госдолгом в США. Республиканцы пока не могут заручиться достаточной поддержкой для продвижения своего плана по поднятию потолка госдолга и сокращению бюджетного дефицита. Намеченное на вчерашний вечер голосование так и не состоялось. На сегодня намечено новое специальное совещание, чтобы оценить возможные варианты развития событий. Утренние торги в Токио завершились небольшим падением. Никей просел на долю процента. Наиболее заметно подешевели акции автоконцернов Sony и Toyota. Настроение инвесторов в Токио ухудшили слабый доллар и евро. Это невыгодно японским экспортерам. Курс доллара к иене упал сегодня до нового рекордного минимума за последние 4,5 месяца. Американская валюта торговала здесь на отметке 77,5 иены. Евро также заметно подешевел. В связи с этим деловые круги страны требуют от финансовых властей Японии провести валютную интервенцию, чтобы скорректировать невыгодное соотношение валют. Позитивно влияли на рынок официальные данные о росте промышленного производства. В Японии в июне этот показатель вырос на 4% по сравнению с маем. Рост этого важного экономического показателя отмечается в Японии третий месяц подряд. Он показывает, что японские промышленные предприятия постепенно преодолевают последствия разрушительного землетрясения. На российском фондовом рынке четверг стал в один ряд с другими своими днями-близнецами. На этой неделе вновь все ждут конкретных решений от американского конгресса. День X приближается, и температура на мировых рынках повышается. Крупные игроки уходят с рискованного отечественного рынка, предпочитая отсидеться до момента, когда появится какая-либо конкретная информация, говорят аналитики Финам. За вчерашний день индекс ММВБ вырос на 0,83%, индекс РТС поднялся на 0,5%. Большинство фишек росли, особенно нефтяные, их поддерживали цены на нефть. «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» подрастали от 0,5% до 1,5%. Популярностью пользовались бумаги Сбербанка, они прибавили процент с небольшим. В лидерах оказались акции «Северстали» и «Новатека». Значительно хуже рынка выглядели акции «Ростелекома». Слияние двух крупнейших российских биржевых холдингов ММВБ и РТС может сорваться. Группа Еврофинанс Капитал, владеющая 6% акций ММВБ, обратилась к крупнейшему акционеру биржи Банку России с просьбой заблокировать сделку. В Еврофинанс Капитале считают, что сделка по этой схеме нанесет колоссальный ущерб российской финансовой инфраструктуре. Во-первых, за счет денежных выплат 12 миллиардов рублей частным акционерам РТС собственные средства объединенной биржи уменьшатся примерно вдвое. Во-вторых, обременение биржевого холдинга опционом на 36 миллиардов рублей приведет к существенному ухудшению финансовых показателей и затруднит проведение IPO. И, наконец, сделка просто невыгодна нынешним акционерам ММВБ, включая Банк России. Предлагается альтернативный сценарий объединения двух бирж путем формирования холдинга на базе фондовой биржи ММВБ. В правительстве обсуждается идея списать налоговую задолженность граждан на начало 2009 года, которая накопилась из-за ошибок и нерасторопности чиновников. Внести поправки в законодательство предложила Минфину Федеральная налоговая служба. Размер ее долгов оценивается в 30 миллиардов рублей, около 18 миллиардов из них приходится на транспортный налог. Речь идет о том, чтобы не заставлять граждан и налоговую службу разбираться с безнадежными долгами, которые в 97% случаев возникли из-за ошибок других ведомств. Это случаи, когда человеку уведомления приходили по другому адресу, когда пропущен срок уведомления, когда у соответствующих ведомств не сохранилось документов об угоне автомобиля или переходе прав на землю. Но долги тех, кто игнорировал уведомления об уплате налогов, списываться не будет. По словам чиновника Минфина, идея находится в начальной стадии обсуждения. Если она будет поддержана, государство впервые бесплатно спишет долги граждан. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 27 рублей 59 копеек, евро 39,60.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Как это перерыв? Реклама!
Стресс и депрессия стали частью вашей жизни. Не отчаивайтесь. Есть новое эффективное средство. Это «Бобер». Он помог Мелу Гибсону, поможет и вам. С 28 июля в кинотеатрах. Мел Гибсон и Джоди Фостер в антидепрессивной комедии «Бобер».
Отдых в Чехии с «Видитургрупп» — это собственные представительства в Праге и Карловых Варах. Индивидуальные, групповые, экскурсионные, комбинированные, лечебные и оздоровительные туры. Вылеты из 8 городов России и Украины. «Видитургрупп». Качество и комфорт. Телефон в Москве 228-04-74. Сайт veditur.ru.
Разворот. 9 часов и почти уже 15 минут. Обращаемся к сегодняшней прессе. Наша главная тема – произвол. Наверное, прежде всего судебный, но за ним-то стоит произвол политический. Тут особых сомнений, я думаю, нет. Прежде чем я открою, для начала газету «Московский комсомолец», срочные новости, кстати, они касаются наших российских силовиков. В Подмосковье назначен новый руководитель полиции. Это генерал Виктор Ищенко. Таков указ президента Медведева. Вообще, глава государства сегодня с утра присвоил большой группе бывших милицейских начальников звание генералов полиции. Об этом сообщает кремлевская пресс-служба. Ну а в газетах сегодня, в том числе на первых полосах, продолжение истории с отказом в условно-досрочном освобождении Платону Лебедеву. «Хочу казню, хочу милую». Так называется статья Александра Минкина в газете «Московский комсомолец». Ублюдок Брейвик убил 76 человек, получит максимум 21 год тюрьмы. Платон Лебедев потерял штаны, там на зоне, должен сидеть еще 6 лет, отсидев уже 8. Разница слишком велика, правда? Задает риторический вопрос Александр Минкин на страницах МК. Хорошо, если бы это была принципиальная разница между Россией и Норвегией. Там любому убийце максимум 21 год, здесь любому потерявшему штаны. Но принципиальная разница между Норвегией и Россией совсем в другом. Там любому, а у нас подобное наказание выборочно. И далее автор статьи продолжает. Если одного сажают на годы за то, что он выкурил сигарету в неположенном месте, а того, кто построил дворец в неположенном месте, например, выбирают президентом. Это называется произвол. Если это произвол фараона, это честный, откровенный произвол. А если это делают под гордые декларации о правовом государстве, это бесстыдство и лицемерие. Многим понятно, что история Лебедева, того же или Ходорковского, давно перестала быть историей ЮКОСа, историей олигархов. Теперь это история судебной расправы по приказу верховной власти, причем именем Российской Федерации. Ну и далее, продолжает Александр Минкин, Российская Федерация — это не только Путин, не только тандем, не только режим. Это 100 с лишним миллионов взрослых граждан. Они же не слепые. Они же видят, как власть ежедневно позорится. Полковники-педофилы, депутаты-педофилы, прокуроры-крышевые, открыватели притонов, полицейские убийцы, налоговые педофилы, прокуроры, инспекторы, мультимиллионеры. Ребята, что вы делаете? Вы не замечаете, что доверие к власти подорвано даже у тех, кто смотрит телевизор и не читает газет? Ну, полностью можно все это прочитать сегодня в газете «Московский комсомолец». В новой газете, говоря уже непосредственно о деле Платона Лебедева, приводится справка о всех поощрениях и взысканиях, которые бывшему главе компании «Минотеп» были вынесены за 8 лет его нахождения на различных зонах, в СИЗО, колониях и так далее. Поощрений нет ни одного. А взысканий много. Тут в списке их 20, из которых 18 уже погашены. Ну вот для примера, за что наказывают на зоне? И потом ведь это отражается на дальнейшей судьбе заключенного, когда он подает прошение об УДО. На основании этих поощрений и взысканий руководство колонии пишет пресловутые характеристики и их отправляют в суд. Ну, например, 2005 год. За что было взыскание наложено на Платона Лебедева? За отчуждение другому осужденному предметов, находящихся в личном пользовании, предметы и сигареты. То есть он угостил другого зэка сигаретами, за это Платону Лебедеву взыскание.
И тоже штаны, по-моему, передал.
Ну, это, да, было штаны, были продукты питания в 2006 году, когда он другого зэка чем-то угостил. Нарушение правил противопожарной безопасности, курил на спальном месте. Но эти взыскания погашены. А вот два свежих, которые были отражены в материалах дела и судебного. Небрежное отношение к имуществу исправительного учреждения, в скобках, отсутствовало выданное ранее вещевое имущество, те самые штаны. И невежливое обращение к сотруднику учреждения. Мера взыскания – это беседа или устный выговор.
Вообще удивительно, что суд, да, формально принимает к сведению характеристику от колонии, где человек находится чуть больше месяца.
Ну вот даже за это время он там успел наследить, судя по всему. «Коммерсант» пишет, «Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте осудил отказ в УДО для Платона Лебедева. В заявлении Совета решение Вельского суда названо позорным. Правозащитники вообще выступают за амнистию заключенных по экономическим преступлениям и также жалуются, что их предложение не находит отклика в администрации президента. Ну, а в Кремле заявление Совета не комментируют». И еще одно довольно громкое дело, за которым общественность следит. Сегодня, вот буквально через 40 минут должно начаться заседание суда в Москве по обжалованию приговора бизнесмену Алексею Козлову, бывшему партнеру экс-сенатора Слуцкера. Все эти годы за него борются, привлекая внимание прессы, общественности, правозащитников, юристов, законодателей, его жена, журналист, телеведущая бывшая Ольга Романова. Сейчас она с нами на прямой линии связи. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
Что сегодня за заседание будет? Что от него зависит?
Вы знаете, от него зависит, с одной стороны, все, с другой стороны, ничего, потому что Верховный суд в своем постановлении сказал однозначно, что в нашем деле, в нашем процессе нарушены основные конституционные принципы, с одной стороны. С другой стороны, нашим судам обычно на это наплевать, поэтому просто интересно, как на этот раз будет наплевать на Конституцию.
Сколько лет ваш супруг находится уже под арестом?
3 года он находится под арестом в тюрьме, в колониях, в осуждении.
Много ли удалось сделать для того, чтобы его оттуда вызвали, Ольга?
Ну, мне все время кажется, что мало. Не то, что для него, а, вы знаете, это же попутно обрастаешь всем. В конце концов, муж становится одним из всех. Это правда, когда дело это начиналось, мне казалось, что это вопиющий беспредел, такого не было, не бывало ни с кем.
А потом произошла переоценка, нами, когда познакомились с этим глубже.
И вдруг оказалось, что мы одни из сотен тысяч, их много. Их много, и наши еще как-то не самое
вопиющее.
Страшное, да, не самое вопиющее. задачи.
Ольга, можно уточнить? То есть вы предполагаете, что Мосгорсуд может какое-то свое решение принять? То есть хотелось бы понять, что вы ждете конкретно?
Я жду от Мосгорсуда абсолютно любой веки, просто любой. И, конечно, мы к ней готовы.
Но ведь Мосгорсуд не может просто демонстративно игнорировать как бы направление Верховного суда.
Почему не может? Игнорировалось до сих пор. До сих пор игнорировалось и УПК, и постановление Верховного суда, потому что в УПК сказано прямо, что, во-первых, его нельзя нарушать, никакой закон не есть выше его, и, во-вторых, что подобные дела рассматриваются в течение 15 дней по их поступлению. То есть 15 июля должно было быть принято решение. Но поскольку судья очень сильно заняты, мы понимаем, это важнее, чем постановление Верховного суда, Конституция, то я жду чего угодно. Угу. И ничего не удивлюсь.
Ольга, последний вопрос. Ходят слухи, что на сегодняшнем заседании вы, может быть, ваши друзья готовите то ли акцию какую-то, то ли перформанс в зале прямо.
Здесь уже все происходит. Здесь много уже людей, несмотря на то, что заседание... Да.
А вы внутри уже находитесь, да, Ольга?
Не внутри, мы в скверике снаружи. Мы выдуваем мыльные пузыри, мы все в одинаковых майках. Как одинаковых? Они все ручной работы, они все произведения художника Кати Белявской, которая, кстати, сегодня день рождения. Это все проходит под одним лозунгом «Русь сидящая». И сегодня у нас в честь дня рождения художника Кати, автора майк, когда мы выдуваем мыльные пузыри, у нас слоган «Наслаждаемся процессом».
Ну, может быть, только процессом и остается
наслаждаться. Больше, собственно, понимаете, это очень большая ошибка. Очень большая ошибка, Вася. С нами ничего нельзя сделать, потому что у нас больше ничего нельзя отнять. У нас все отняли. Угу. Нам не страшно.
Спасибо большое и удачи вам сегодня. Ольга Романова, журналист, наша коллега, жена осужденного предпринимателя в утреннем развороте на Эхе.
Развернитесь, пожалуйста.
9:24 уже почти минута, мы продолжаем читать сегодняшние газеты. Ну что, наверное, к политической хронике подберемся постепенно. Сделаем это при помощи газеты «Ведомости». Статья на второй странице называется «Ушел в раскол». Речь о событиях внутри партии «Справедливая Россия». Сегодня должна разрешиться интрига, которая многих волнует в течение последней недели. Уйдет ли из партии эсеров один из самых видных ее членов и человек, которого пресса называет едва ли не главным спонсором «Справедливой России», тоже бизнесмен, соответственно, Александр Бабаков, который ныне является вице-спикером Государственной Думы,
да.
Именно от партии «Справедливая Россия». В полдень в Москве он, наконец, должен выйти к публике. Он собирает пресс-конференцию, на которой, возможно, и объявит о том, что с эсерами больше ничего общего иметь не хочет и уходит в общероссийский народный фронт. Скорее всего, так и произойдет. Ну, а «Ведомости» рассказывают, что Бабаковым одним дело не ограничится, и партия «Справедливая Россия» может потерять еще нескольких видных своих членов, среди которых есть и депутаты Государственной Думы, ну и еще лицо знаковое. Может быть, широкой общественности этот человек Василий Шестаков совсем неизвестен, но знающие люди понимают его цену. Это тренер премьер-министра и автор книги «Учимся дзюдо» с Владимиром Путиным. Вы все понимаете.
Да, в «Новой газете» там большая публикация на пятой полосе. Заплатим за выборы. Там, во сколько обойдутся все эти пертурбации политические. Там, как скажется, на налогах, не на налогах, на ценах. Вот различных экспертов там «Новые» привлекают, в том числе там с Чичваркиным они пообщались. Вот если вам это все интересно, читайте «Новую газету».
Я уже упоминал о том, что сегодня Медведев с утра подписывает разные указы, касающиеся сотрудников полиции, причем высших ее руководителей. В частности, назначен новый руководитель ГУВД Московской области. И вот еще одно срочное сообщение «Молния» от агентства РИА. Судя по всему, дополнительный акцент у нас собираются делать на борьбе с политическим экстремизмом. Ну, наверное, не только политическим, но с ним прежде всего. Цитирую. «Медведев образовал межведомственную комиссию по противодействию экстремизму. Во главе этой комиссии лично министр внутренних дел Рашид Нургалиев». И еще Нет, ну остальное это так уже по не таким большим начальникам.
Давайте уйдем на время из политики. Московские новости. Любопытная публикация на первой полосе. Честь халата. Больницы стали страховать врачей от ошибок. Ну, тут в качестве примера издание приводит Томскую больницу. Главный врач решил застраховать своих сотрудников из-за растущего числа судебных исков со стороны пациентов. Вот Томская больница там, в принципе, как сам врач признается, не намного попала, что называется, на 60 тысяч рублей им пришлось выплатить в качестве компенсации. А есть больницы, которые платят вплоть до 500 000. И не секрет, что в последнее время для некоторых граждан тяжбы с учреждениями здравоохранения фактически превратились в бизнес. Появились даже обслуживающие такого рода дела юристы, которые профессионально отсуживают деньги у медиков. Вот как врачи страхуются и как пациенты у них пытаются отсудить деньги, об этом пишут московские новости сегодня.
Давай же тогда тему здоровья я подхвачу вместе с «Комсомольской правдой», которая на первой же полосе развенчивает устойчивые страшилки, что летом самые страшные продукты питания, которые могут нас отравить нитратами пресловутыми, это бахчевые культуры, это, скажем, арбузы прежде всего, это дыни. «Комсомольская правда», первая страница. Угу. Однако комсомолка уточняет, что на самом-то деле вот в это время года основную угрозу несут для нас такие, казалось бы, безобидные овощи, любимые многими россиянами. Ну, например, молодые кабачки.
Ужас какой.
Еще.
Про огурцы там ничего не написано. Огурцы уже все отошли.
Если снова вне политики оставаться, посмотрите в московских новостях на пятой странице карта Москвы, где обозначены красным те места, те улицы и площади, где сейчас происходит вот этот масштабный процесс замены асфальта на новую тротуарную плитку.
Да, кстати, вот
перекопан весь центр.
Про продукты ты сказал. В МК там забавная публикация про форум поваров, мировых лидеров. Там, в частности, небольшое, ну, как интервью с личным поваром Дмитрия Медведева. Он итальянец. И он не признался, какое любимое блюдо у президента России. Сказал, что если я расскажу, то ему везде будут по всему миру это готовить, ему это надоест. Но единственный секрет, который он раскрыл, вот как там про проблему 2012 года, так и там он так тонко намекнул, что Медведев ближе к рыбе, а Путин все-таки склоняется к мясу.
Слушай, вот, это очередной раскол в тандеме.
Да, раскол в тандеме. Все, все от простых вещей идет. Ну и, конечно, успеваем просто вот слезы на глазах, но это Россия, господа. «Твой день» пишет о том, что воры залезли к бабушке-ветерану в Кировской области, в деревянный дом. 91-летняя жительница Сосновки вернулась домой и поняла, что в ее отсутствии в избе кто-то побывал. Но настолько бедно жила эта старушка, что грабители не просто ничего не взяли, они оставили ей 500 рублей и написали записку: «Это вам на жизнь, бабушка».
Вот таких бы благородных людей взять бы на работу в российские собесы. Те настоящие люди, которые сопереживают оказавшимся в непростой жизненной ситуации своим согражданам. Где эта история в твоем дне?
В твоем дне.
Ну и напоследок, немножко, совсем чуть-чуть о телевидении, просто кратко анонсирую. В литературной газете «Свежий номер» на 10-й странице, прям целиком полоса посвящена Сергею Даренко, цитирую, как зеркалу русской деграволюции, игра слов. Ну а в российской газете сегодня на 12-й странице большое интервью с нашим другим знаменитым телевизионщиком Владимиром Молчановым.
Вот новый разворот.
9:35. Возвращаясь к делу бизнесмена Козлова и его супруги Ольги Романовой, смски наших слушателей. Смски – это сообщение поддержки. «Держитесь, Ольга, правда на вашей стороне», пишет Дмитрий. «Ольге здоровья, силы, удачи» от Сергея Шестакова и подобных сообщений, которые к нам сюда в студию приходят, много. Есть еще одна тема, на которую наши слушатели отреагировали, но это пока только был анонс, потому что о вчерашнем буйстве количестве стихии в Москве и ближайших окрестностях мы поговорим в конце следующего часа в 9 часов и 45 минут. В том числе расскажем о шаровой молнии, которая вечером подлетела прямо к нашему зданию «Эхо Москвы» на Новом Арбате 11. И, кстати, Артем рассказывает, он тоже видел ночью вроде бы шаровую молнию. Она появилась после удара обычной молнии. Было это буквально вот как искра. В южном округе Зябликово дождя вчера не было. Мне казалось, что как раз вот именно южные районы прежде всего и пострадали вчера от стихии. Ну и Роман из Волгограда просит, чтобы мы ему, наверное, завидовали. Пишет следующее. Вот вы в Москве жалуетесь на плюс 31, а у нас в Волгограде вчера было плюс 45. И не зовите, Роман, пока не приедем, пока не похолодает.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Александр Пикуленко с нами в эфире. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро, доброе питерское утро. Я вот тут благополучно тронулся от гостиницы «Англитер». Не всем это удавалось, как вы знаете.
Пока ты заводил машину, может быть, толкал ее сзади, я тебе расскажу новости, которые пришли сегодня утром. Мы с тобой в эфире, Сан Саныч, неоднократно обсуждали то самое печальное ДТП на Ленинском проспекте.
Да, да.
Помнишь, там дело закрыли, виновные признали погибшую женщину.
Да.
И вот сегодня утром, полчаса назад, стало известно, что полиция возобновила расследование ДТП с участием машины «Лукойла», и сделано это во исполнении решения Конституционного суда. У нас вот такие новости.
Понятно. Но по этому поводу я уже не раз высказывался и готов еще раз повторить, что, к сожалению, изменить ничего нельзя. Существует схема ДТП, существуют все экспертизы, и сейчас изменить первичный документ практически невозможно.
Возобновление дела не означает его полный пересмотр.
Да, можно его пересматривать несколько раз, но основополагающий документ был составлен при момент ДТП, ну, вернее, после ДТП, и эта схема является основополагающим документом. Ни один судья на себя не возьмет право изменить первичный документ.
Сан Саныч, смотри, следующая новость, она не требует твоего комментария, это сообщение пришло только что, я должен о нем рассказать. Сотрудник московской ГИБДД сбил женщину на дороге. Это произошло накануне на 37-м километре у подъезда к аэропорту Домодедово. Автоинспектор 3-го спецбатальона ДПС на спецтрассе ГУМВД по Москве, старший лейтенант милиции Селезнев, это новость агентства РИА, в свободное от службы время, в гражданской одежде, управляя по доверенности автомобилем Mazda 3, следуя по первой полосе движения, во избежание столкновения со следовавшей впереди машиной, выехал на обочину, где совершил наезд на женщину, и та скончалась. Возбуждено уголовное дело. Видишь, тебя нет, а здесь столько всяких событий, Сан Саныч.
Да, да, но я могу сказать, что я не просто так катаюсь. Дело в том, что, как вы знаете, у меня в руках Jaguar XF, трехлитровый дизель. Вот вчера я проехал от Москвы до Санкт-Петербурга и ехал сам. Сам рулил, сам нажимал на педали.
Сан Саныч, мы всегда подозревали, что вы всегда сами рулите, а вы, оказывается, все это время ездили с личным водителем.
Да, ну вот, поэтому доехал до Питера за 10 часов, там 10 часов 7 минут, чтобы быть точнее, от Нового Арбата до Исаакиевской площади. Именно за столько. Потратил 7 литров.
Слушай, судя по времени, вы ехали, бережно относясь к своим машинам.
Я ехал, соблюдая все правила дорожного движения. Я поставил задачу проехать, соблюдая правила движения от Москвы до Питера. И расходовал я на 100 километров 7 литров солярки. Но вот сегодня утром я выехал, включил электронного помощника, который называется адаптивный круиз-контроль. И он теперь едет за меня. Я только поправляю рулем. Он сам разгоняется, сам тормозит, а мне остается только рулем выдерживать направление. Ну и смотреть, конечно, вперед. Причем вы понимаете, что это Jaguar. Здесь все хорошо. Сиденье с вентиляцией. Погода, правда, сегодня, как раз вчера, было очень жарко. Была сильная гроза вечером. И поэтому сегодня уже погода нормальная, ехать очень приятно. Вот. И вот я хочу посмотреть, проехав от Москвы, от Питера до Москвы на адаптивном круиз-контроле, все-таки кто меньше потратит топлива? Понятно, что ездить гораздо приятнее, но уже вижу отдельные недостатки. Например, этот электронный помощник тормозит гораздо раньше, чем я бы делал это сам. И медленнее разгоняется, чем я бы делал бы это я.
Посмотрим, Сан Саныч, что из объясните мне, далекой от всяких вот этих вот технических новинок, как он вообще распознает этот вам, ваш электронный помощник, где нужно тормозить?
А вот у него есть радар, который определяет дистанцию до впереди идущего автомобиля. Я ему задаю скорость движения и быстренько могу переключить. То есть я вижу населенный пункт, одним движением пальца я переключаю там 60. Потом я переключаю, выезжаю из населенного пункта, включаю 90. И он сам разгоняется. Если он кого-то догоняет, он сам тормозит. Если мне впереди освобождают дорогу, но ушел в другую полосу автомобиль, он опять сам разгоняется до разрешенной, ну, до установленной скорости и таким образом продолжает движение. Так что очень-очень умная машина, очень такая, только что не разговаривает.
Вот знаешь, ты немножко ты рассказываешь, и это немножко напоминает мне какие-то фантастические рассказы или повести, Сан Саныч. И возникает подозрение, что все-таки рядом с тобой кто-то сидит, который всю эту работу и выполняет. Я не могу представить, что это только отдано на откуп умной техники.
Все выполняет техника, мне позволяется только крутить руль. Вот, а к 2038 году, говорят, и руль отберут. Все, садишься, сказал, довези до Москвы, им автомобиль тебя будет вести.
А потом говоришь, Новый Арбат 11, 14 этаж, пожалуйста.
И тебя катапультируют.
Сан Саныч, пришли вопросы на СМС к вам. Вот не могу не зачитать сообщение от Ольги. Просит спросить у вас про Honda Accord Executive, потому что в понедельник уже им нужно деньги вносить.
Но, вы знаете, я всегда приветствую тех, кто покупает «Хонду», потому что очень хороший автомобиль, особенно когда «Аккорд», «Легенд», большие хондовские машины. Вот «Минцевик», например, все-таки такой банальный хэтчбэк. Но должны понять, что «Хонда» очень дорогая машина в содержании. Приближается, вот если мы берем да, такую, как машину D-класса, то по стоимости содержания это будет так же, как, допустим, бизнес-класс у большой немецкой тройки. Вот это единственный, на мой взгляд, недостаток. Но есть еще такие, опять же, на мой взгляд, недостатки, как специализированные масла, которые можно использовать только фирменные. И за этим внимательно надо смотреть. Так что все хорошо, кроме отдельных нюансов. Ну, как всегда, и на солнце есть пятна.
Вопрос от пользователя Кочарюшка. Чем отличается новый Kia Rio от Hyundai Solaris?
Вы знаете, во-первых, отличается внешним видом. Отличается несколько иными настройками характеристик подвески. Отличается даже материалами. Позиционируется все-таки он несколько как более бюджетный автомобиль, чем Solaris.
Еще один наш слушатель продает первую машину, это Subaru Forester, за 250 тысяч. Еще примерно столько же он может добавить и просит совета, что купить, чтобы не разочароваться.
Вот за такие деньги сейчас очень сложно что-либо купить, чтобы не даже разочароваться, потому что цены все-таки здорово выросли.
Но вот подержанный BMW слушатель
может
называет.
Быть, на вторичном рынке посмотреть ему такие автомобили, опять же, как Toyota RAV4, как Honda CR-V, вполне можно подобрать очень неплохой автомобиль.
Ну и напоследок наш слушатель Александр Белугин возвращает Сан Саныч к твоему путешествию из Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Не верит он, как и я, как и присутствующая здесь студия Алина Гребнева, что техника дошла до такого совершенства, что почти сама целиком управляет автомобилем. И подозревает, наверное, электронный помощник-то едет по колее.
Ну, колейность здесь действительно приличная, он скорее скачет по колее, поэтому все-таки рулем приходится корректировать. Но что самое интересное, вот замечательный автомобиль, Jaguar бизнес-класса, но вот, например, сегодня утром сел в автомобиль, он мне пишет, что система мертвых зон не работает, их полило так водой под сильной грозой, что они пока не высохли, отказались работать. Потом вот у него есть, например, такая, тут же все сенсорное, тут такие кнопочки, их надо гладить. Вот кнопочка открытия бардачка, ее гладишь, и бардачок открывается. Но вот эта вот вещь теперь гладь-не гладь, пока как след не приложил, не открывается. Поэтому вот, скажем, на модернизированном Jaguar XF там уже сделали простую кнопочку, нажимаешь. То есть вот не всегда техника электронная бывает такой надежная и все время хорошо работает.
Сан Саныч, своим сегодняшним рассказом, я имею в виду о времени преодоления расстояния между Москвой и Петербургом, ты некоторых наших слушателей откровенно разочаровал. Артур пишет, 10 часов в 21 веке от Москвы до Питера, да это же просто средневековый результат какой-то.
Может быть, но дело в том, что если соблюдать правила дорожного движения, то получается именно такое время. Можно быстрее, но надо нарушать. Нарушать не хотел. Поставил принципиальную задачу проехать по правилам. Мне было просто интересно.
Вообще, наверное, это потрясающий эксперимент, который наконец-то назвал стране имя героя. Того единственного, возможно, человека, для которого правила дорожного движения и писаны. Это наш Александр Пикуленко. Сан Саныч, возвращайся. Ждем тебя. Потом будет интересно сравнить результаты. Благодарю. Александр Пикуленко в утреннем развороте на Эхе Москвы.
Вот новый разворот.
Скажи паролы, проходи. Реклама.
Какие биохимические изменения являются основой развития зависимости от наркотиков, алкоголя, сигарет и азартных игр? Изучая все эти вопросы, швейцарский профессор Джейкоб Хиллер разработал уникальный метод лечения всех видов зависимостей. Методика успешно используется в лучших европейских медицинских центрах. Телефон в Москве 620-8181. 620-8181. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Есть ли кто-то?
Кто?
Кое-где.
Где?
У нас.
У нас?
Телефон 959-0551.
9 часов 47 минут. Напомню, что ровно через час после 10, уже ближе к 11, мы вместе с вами давайте попробуем поделиться с впечатлениями о вчерашнем маленьком стихийном бедствии, которое обрушилось на Москву и еще некоторые регионы в Центральной России. Я имею в виду грозу, шквалистый ветер, молнии, в том числе шаровые, блистали. В южной части Подмосковья отключилась электроэнергия, ее потом восстанавливали. Одна из наших слушательниц, Елена, пишет Шматова, она застряла в лифте из-за этого. Елена, будьте добры, пришлите нам не только свой номер IP, вы пишете из интернета, но и номер телефона, чтобы мы могли вам через часик позвонить, и вы бы нам о своих злоключениях подробнее рассказали. Но, напомню, это будет только в 10:45.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну а сейчас время спорта. Наталья Калугина с нами в студии. Доброе утро.
Доброе утро.
Начнем со скандальчика, с интрижки какой-нибудь.
Ну, начнем со скандальчика, с интрижки. Новая газета ее нам нашла, как уже не первый раз она это делает, и нашла ее, естественно, в российском футболе. Итак, совершенно потрясающий материал. Погребняк найти и обналичить.
О чем речь?
Речь идет о том, что футбольный клуб «Томь» заплатил некой компании, нашедшей, естественно, в кавычках Павла Погребняка в «Спартаке» и в сборной России, 400 тысяч долларов.
А проблема-то в чем?
Проблема вот в чем.
Во-первых, за игроков всегда ведь деньги платят?
За игроков всегда деньги платят. И агент – одна из самых высоко оплачиваемых профессий в российском футболе. Но сначала любопытно, что это за компания. Итак, некая ООО «Орион» компания была учреждена 8 ноября 2005 года за месяц до подписания агентского соглашения по переходу Погребняка. Уставной капитал общества, кто-нибудь может догадаться, сколько?
Ну, рублей 100, наверное.
Ну, 10 тысяч рублей. Единственный акционер и директор, некий господин Логвинов, человек, умудрившийся учредить еще 5 сходных организаций.
То есть, похоже, что эта компания
Сибири
была похожа специально под эту сделку?
Во-первых, и более того, данный товарищ не является лицензированным агентом, и в соответствии с регламентом РФС по агентской деятельности сотрудничество клубов с ним запрещено. А уже дальше... Сейчас я просто процитирую,
давай,
потому что
куда
цитата
деньги
потрясная.
Ушли? Кому ушли?
Давай. Сам же Погребняк подписал агентское соглашение, номер которого газетой сообщается, с лицензированным агентом РФС Олегом Артемовым, только в августе 2006 года.
Правильно я понимаю, что в этой связи возникли подозрения, что часть денег за футболиста, причем знаменитого, известного нашего футболиста, члена национальной сборной, ушли, я не знаю, там, налево, или что это, возможно, была форма отката какого-то.
Да, да, да.
Суть публикации в этом.
Да, да, да. И,
какие-то громкие имена
новые
известные.
Новые удалось разобраться, кому деньги ушли?
Нет, достаточно. Я имею в виду, кроме футболиста и кроме вот этого непонятного владельца фирмы.
Упоминается, естественно, президент клуба господин Степанов, который много раз просил деньги, как у регионального правительства, а в 2009 году обращался даже к Путину с просьбой поддержать клуб, который задыхался от безденежья. После этого шла установка наших простых болельщиков о дополнительном спонсировании клуба, обязательном спонсировании клуба. Тогда же господин Степанов сказал, что надо расходовать деньги рачительно. А вот перед этим средства уходили неизвестно куда. И, кстати говоря, теперь регион утверждает, что средства-то им были выделены достаточные.
Ну, посмотрим, будет ли РФС, РФПЛ и другие заинтересованные структуры во всем этом разбираться. Напомним, что статья о неких финансовых интересных обстоятельствах перехода Павла Погребняка в томскую команду «Томи», они сегодня в «Новой газете». Что еще? Давай о чем-нибудь вот чисто спортивном, без всякого там налета криминала.
Да, тогда о чемпионате мира по водным видам спорта, о плавании. И информация сегодняшнего утра, к сожалению, не самая веселая.
Там девочки вроде плавают.
Там плавают все. Тут в данном случае плавают и девочки, и мальчики. Так вот, Анастасия Зуева, которая вчера стала чемпионкой мира на 50 метрах на спине, сегодня на 200 метрах на спине даже не попала в полуфинал. И стала 17-й. А между прочим, 50 метров – это не олимпийская дистанция, а на 200 метрах на нее рассчитывали.
А как ты думаешь, что является для нее случайностью? Успех или вот эта неудача?
Я думаю,
что... Чему надо удивляться, Наташа?
Ничему удивляться не надо, потому что в сборной явно происходит что-то не то. Дело в том, что там происходит самое страшное. Спортсмены практически бунтуют против тренеров, утверждая то, что неправильно был проведен акклиматизационный сбор, а посему результат фактически невозможен.
У нас что, в плавании дела уже как в биатлоне?
Дело в том, что плавание у нас были дела там немножко хуже, чем в биатлоне в прошлом сезоне. Дальше поменялось руководство. Великий Владимир Сальников сначала стал первым вице-президентом, а потом президентом федерации. Действительно старается сделать очень многое для того, чтобы вытащить свой родной вид спорта. И вот этот чемпионат мира, я никак не могу понять, что происходит. Тем более, что Сальников сам, как спортсмен, проходил акклиматизацию в том регионе. Это было в 1988 году в Сеуле, и это была последняя в карьере золотая олимпийская медаль Владимира Сальникова. Скажу честно, мне безумно хочется увидеть его здесь, чтобы задать ему эти вопросы.
Что такое акклиматизация у спортсменов, которые, например, на каких-то высотах выступают, я это понимаю. А вот акклиматизация у спортсменов, у пловцов, они... К запаху воды, что ли?
Нет, во-первых...
Должны привыкнуть.
Во-первых, в том регионе есть очень страшная вещь, так называемая хронологическая акклиматизация, которая проходит куда тяжелее, чем непосредственно климатическая. Можно не подхватить простуды, можно соблюсти очень многое, но когда сдвиг во времени, это...
То есть надо было просто пораньше их туда отправлять,
да,
чтобы
они... Да, они приехали где-то за 5 или за 3 дня.
То есть просчёты в организации, я понимаю. По поводу плавания и бассейна. По-моему, вчера по телевизору увидел репортаж об олимпийском бассейне, который построен в Лондоне для игр следующего года. И, в частности, корреспондент рассказал, вот этот бассейн по-настоящему экологически чистый, его можно назвать при желании зеленым, потому что вода, которой он заполнен, а с виду она обычная такая, синяя вода, прекрасная, прозрачная, очень яркая, она получается путем очистки стоков из туалетов на олимпийских же объектах в городе Лондоне. И вот в этой очищенной, наверное, почти питьевой воде, и уже там плавают люди, и будут соревноваться олимпийцы через год в Лондоне.
Он не прыгнул в конце в этот бассейн, нет?
Он не решился.
Дело в том, что на самом деле качество воды очень существенный вопрос в плавании, и так же, как и в других водных видах спорта, то бишь в видах спорта, связанных с водой. Ведь не случайно, скажем, в канале в Крылатском запрещено купаться, потому что качество воды, добавки выверяются. Дело в том, дело в том, что вода может быть скользящей, и тогда показывается чистый результат. Но вода, и будет торможение только по физике, на уровне сопротивления. Но может быть такая вода, по которой не поплывешь. В реке, почему те, кто плавают на открытой воде, они фактически герои?
Вот те, кто смотрит трансляцию из нашей студии по сетевизору, возможно, обратили внимание на круглые глаза, которые я сейчас сделал, потому что о подобных свойствах воды для соревнований по плаванию я никогда не слышал и даже не подозревал об этом, что бывает скользкая вода, а бывает вода
тормозящая. Бывает вода, которая помогает плыть, а бывает вода, которая мешает этому.
Смазку для лыжников понимаю, представляю, но и там смазывают лыжи, а не снег, по которому они бегут. А тут вода разная. Чудеса.
Надеюсь, только там не подмешивают ничего на разных дорожках во время соревнований. Там,
нет, как там
рыбкам посыпать чего-нибудь.
Кислорода. Кстати говоря, вот очистка кислородом, она наиболее плавучая.
Есть какой-нибудь хороший результат на 20 секунд?
Хороший результат на 20 секунд – это, наверное, трансферные новости. Итак, Анжи проявил интерес к Самюэлю Это'о, которого ты очень любишь. И если...
Слушайте, фанаты в российских городах не напасутся, извините, фруктов.
Бананов? Злые вы люди! Я думаю, что в нашей...
Спасибо. Спасибо, это Наталья Калугина. Это были исключительно спортивные новости в утреннем развороте на Эхе.
Разворот.
И что теперь? Правильно, реклама.
Жить и менять свою жизнь легко. Тем более, что у вас достаточно времени для этого. Гипермаркеты «Оби» открыты круглосуточно и без выходных. «Оби» – перемены начинаются с нас.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В Москве ослабление жары. Синоптики пока только прогнозируют, почти обещают, но в некоторых регионах уже люди, наши слушатели, могут вздохнуть свободнее. Например, Сергей пишет: а у нас уже ослабление случилось, причем резкое. Сейчас всего плюс 15, а днем будет максимум 19. Где же живет Сергей? А, это город Тюмень. Мы пока не в Сибири, ни в Западной, ни в Восточной. В Москве температура воздуха уже в ранний утренний час выше, чем в Тюмени. Плюс 22 градуса. Давление 744 миллиметра. Влажность 81%. В отличие от вчерашнего вечера, ветра сейчас нет. Полный штиль. Осадков также не наблюдается. Но не исключено, что до конца дня при сохранении в целом жаркой погоды около 30 градусов будет переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь и временами прогремит гроза.
Ну и порывы ветра тоже в сегодняшнем прогнозе до 17 метров в секунду, так что может и
повториться. А правда, что в начале следующей недели всего плюс 20 обещают?
Нет, там плюс 26, вот 1 августа в понедельник, и плюс 24 во вторник, и осадки, конечно, присутствуют, небольшие дожди, но плюс 20 нет, такого прям нет.
То есть заморозков опасаться москвичам пока не следует?
Пока не следует, да, только вот ну, в ночь на вторник, если разве что плюс 9 обещают. Ну, это еще не минус, слава
богу. В начале следующего часа после информационной программы «Эхо» обсудим, стоит ли в таких огромных масштабах, как это у нас планируется, финансировать Северный Кавказ. «10.07. Наш слушатель с ником Стики пишет из города Пензы через Твиттер. Срочно в Пензе ураган, сильнейший ветер, гроза и ливень. Держитесь, жители Пензы. Не помню, как правильно вас называть. Пензенцы.
Пензенцы.
Наверное, так. Москвичам, рязанцам, некоторым калужцам пришлось пережить удар стихии минувшим вечером. Сильнейшая гроза, ливень, шквалистый ветер, повалены деревья, повреждены машины и другое имущество. Есть даже пострадавшие среди людей. Давайте поделимся вместе своими впечатлениями о том, как мы вчера в Центральной России переживали буйство стихии. Ближе к концу этого часа, примерно в 10 часов 45 минут, я, например, расскажу о том, как к «Эху Москвы» подлетела вчера настоящая шаровая молния размером с футбольный мяч.
Ну, а вы можете уже сейчас писать свои впечатления на +7 985.
Может быть, 900... сейчас, извини, не Нет. надо... Потому что хотели мы в ближайшие там, минут 20 поговорить о ситуации на Кавказе. Если будут пересекаться эти смс-ки, кавказские, грозовые, мы можем их перепутать, и возникнет неправильное впечатление о проблеме, которую мы будем обсуждать. Вдруг люди будут кричать «долой», имея в виду при этом шаровые молнии.
Ну хорошо, тогда объясним, что с Кавказом у нас случилось.
Желаете ли вы, чтобы государство вкладывало за счет остальных регионов России огромные деньги в развитие северокавказских республик? Независимая газета нам сегодня подсказала эту тему. Давайте это обсудим по телефону 363-3659. Обязательно проведем электронное голосование.
В эфире вы этого не слышали.
Хотим хорошо жить, надо вкалывать. Мнение лидера партии «Правое дело» Михаила Прохорова.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Все еще будет. Реклама.
Как я проведу лето? Сначала с друзьями в Европу, потом на неделю в Таиланд. Вернусь, приятель на рыбалку зовет. Ну и на море, с любимой. И я не собираюсь простужаться и болеть. У меня есть Амиксин.
Собираясь в отпуск, не забудьте Амиксин 125 миллиграммов. Стимулируя собственный иммунитет, Амиксин поможет быстро поправиться при простуде. Амиксин подходит и для профилактики. Амиксин не позволит простуде испортить ваш отпуск. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
У лекарственных средств имеются противопоказания.
Хорошее начало – половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
Разворот.
На фоне сегодняшнего решения президента Медведева о создании новой межведомственной комиссии по борьбе с экстремизмом, мы сегодня решили обратить внимание на редакционную статью в независимой газете, где ставится вопрос, нужно ли за счет остальной России финансировать возрождение и развитие некоторых отдельных регионов, а именно Северного Кавказа. Давайте почитаем вместе. Минрегионразвития по поручению премьера Путина разработал очередную госпрограмму развития Северокавказского федерального округа. Цена вопроса – почти 4 триллиона рублей в период до 2025 года. Платить придется всем – федеральному бюджету, субъектам и неким неведомым инвесторам. Возникают в этой связи некоторые вопросы, пишет независимая. Во-первых, если это плата Чечне, Ингушетии и другим горячим республикам за мир и желание оставаться в составе России, то она слишком высока, потому что ни мира, ни покоя там как не было, так и нет. Во-вторых, если речь идет о развитии экономики этих субъектов, то сначала нужно разработать другую федеральную программу контроля за финансовыми потоками. А то информация о каком-либо сотруднике оперативно-розыскной части Северокавказского управления МВД, забывшего включить в свою декларацию 9 квартир и 15 земельных участков, будет снова веселить публику. А эта информация в СМИ проходила весной. Не совсем понятен и тот факт, что финансировать Кавказское возрождение должны будут и другие регионы. Речь идет о приличной сумме – почти 200 миллиардов рублей. К примеру, не самая богатая, с преимущественно русским населением, Новгородская область, где ни нефти, ни алмазов, ни газовых месторождений, тоже должна платить за дружбу народов. Но есть ли в обществе такое желание крепить эту самую дружбу за свой счет из своего, не такого уж полного кармана? Надо полагать, социологический опрос, будь он проведен, выявил бы, что россияне платить Северному Кавказу не желают. Но в таких вопросах с гражданами, похоже, никто советоваться не собирается, пишет сегодня «Независимая газета». Но почему же, коллеги из «Независимой», совсем никто не желает проводить подобных опросов?
Как раз-таки хотим посоветоваться.
Специально для этого. Тут существуют два человека, Алина Гребнева и Владимир Варфоломеев, которые готовы по первому призыву провести свой небольшой социологический опрос, в котором мы сейчас призываем принять участие слушателей радио «Эхо Москвы». Да, вот так вопросы сформулируем, как это сделала «Независимая газета».
Итак, желаете ли вы, чтобы государство вкладывало такие деньги в развитие Северного Кавказа? Это почти 4 триллиона рублей. Итак, если вы желаете, чтобы государство вкладывало деньги, набирайте 660-06-64. Нет, вы считаете, что государство не должно отправлять такие суммы на Северный Кавказ, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Наш телефон прямого эфира 363-3659. Про электронное голосование, наверное, еще успеем вам напомнить, потому что времени у нас для этого достаточно. Итак, россияне, хотите ли вы платить Северному Кавказу? Так ставит сегодня вопрос «Независимая газета», причем в своей редакционной статье. Это интересный момент. 363-3659. Ну что, поехали. Кстати, звоните и те россияне, которые на Северном Кавказе, собственно, и живут. Доброе утро. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это «Эхо Москвы».
Вы в прямом эфире, как вас зовут?
Меня зовут Сергей, город Челябинск. Хотелось бы высказаться.
Пожалуйста, Сергей.
Финансирование Северного Кавказа. Я вообще-то вот не против, понимаете. Если все это будет в комплексе, и сначала будет или параллельно будет развиваться еще и производственные какие-то мощности, не знаю, инфраструктура, в России, ведь производство, никого не секрет, российское производство вообще очень мало денег, мне кажется, вкладывается. И развивать просто Северный Кавказ в отрыве без России, вкладывая туда гигантские суммы, но я считаю, это, по крайней мере, неправильно. Нужно разработать, наверное, программу какого-то совместного
финансирования. Подождите, Сергей, я вот не понял. Мне показалось, что в начале разговора вы поддержали идею финансирования.
Да, да, да. Я поддерживаю идею.
А теперь говорите, что неправильно это.
Ну, как бы мое мнение такое, что не совсем правильно. Финансировать отдельно только Кавказ.
Нет, нет, ну, разумеется, вкладываются деньги и в остальные наши субъекты федерации. Просто суммы несравнимые.
Вот это тоже смущает. Как бы. А то, что финансируют, пожалуйста, да, ну там люди живут, здесь люди живут, просто людям везде надо жить.
И те, и другие люди – это граждане Российской Федерации.
Граждане Российской Федерации – это наша территория, это территория Российской Федерации. И я за укрепление, как бы, ну, наверное, с умом только.
Тогда, Сергей, понимаете, нам трудно категорию, дефиницию ума внести в вопрос электронного голосования нашего. И вот в условиях того, как вопрос все-таки сформулирован, вы проголосуете за или против?
Ну, скорее всего, я бы проголосовал за.
Угу.
Скорее всего.
Спасибо вам.
Может быть, эта часть дойдет и до России.
Вот, кстати, возвращаясь к нашему голосованию, не знаю, тут у меня почему-то не идут голоса, то есть оно проводится, но цифры не бегут. Еще раз повторю номера телефонов.
Нет, если... подожди, тогда не стоит напоминать, потому что, видимо, система электронная зависла. Если нас сейчас слушают наши коллеги, разбирающиеся в деталях работы компьютерной программы, может быть, вы нам заочно окажете какую-то поддержку и сделаете так, чтобы голосование, которое мы постарались запустить, чтобы оно действительно заработало. Попробуй нажать. Это я вижу, нажал. Угу. И красную кнопку заново, и снова зеленую. Это все, что мы можем. Наши способности и наше понимание компьютерной техники, оно весьма ограничено только знанием кнопки «выкл-выкл».
Да. Ну, слава богу, работает смс-пейджер +7 985 970 45 45. Александр нам пишет: я против вложения денег в Северный Кавказ, а помогать согласен. Люди, живущие на Кавказе, должны учиться сами зарабатывать деньги, а не жить за чужой счет.
363-3659. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я считаю по-другому.
Как вас зовут?
Меня зовут Дима из Подольска. Суть, знаете, в чем? Просто ни одна копейка туда не пойдет. Вспомним Абхазию, Южную Осетию. Сколько разговоров было, а сделано вообще ничего.
Я не согласен с вами, Дима. Знаете почему? Потому что из всех северокавказских регионов, ну, лучше других, я, пожалуй, знаю Чечню, потому что бывал там неоднократно и в разные периоды. И я могу сравнить Чеченскую Республику хотя бы чисто внешне, какой она была после войны и какой она стала сейчас после того, как Российская Федерация туда закачивает огромные средства. Я вижу, что деньги, или, по крайней мере, их значительная часть, туда доходит. Если и теряется, то, поверьте, далеко и далеко не все, Дима.
А вы хоть в курсе, что-нибудь сделано, например, в Осетии или в Абхазии?
Неважно. Вот я привел вам пример Чечни. Это одна из северокавказских республик. Еще раз, я вас уверяю, что деньги туда идут и осваиваются достаточно успешно.
Дай же Бог, но
мало верить. Не все крадется, Дима. Я понимаю, что это мнение распространенное, но на самом деле это не совсем так.
Дай Бог, дай Бог.
То есть надо вкладывать деньги теперь уже?
Естественно, надо вкладывать. Если оно так серьезно к этому относиться, надо вкладывать. Но что-то уже 10 лет не вложено ни копейку.
Во что?
В Абхазии и в Осетии.
Ну, я понимаю, что вы за эти регионы беспокоитесь, но это все-таки другие страны. Раз Россия признала, между прочим, независимость, да, Цхинвали и Сухуми, то пусть эти потрясающие самостоятельные государства сами вертятся, сами решают своих проблем. Мне, например, лично мне на них наплевать. Я гражданин России, меня больше заботит наша территория. Алин, что
да, будешь? Нет, просто ты переубеждал слушателя, а я как раз-таки наоборот, в подтверждение его
я
слов...
Я не переубеждал, я приводил те факты, очевидцем которых был, собственно, сам.
Нет, я могу просто привести тоже факт. Тут в конце мая Генпрокуратура отчитывалась о том, как идут вот процесс поступления средств на Северный Кавказ. Так вот, Генпрокуратура признала, что число преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделяемых на целевые программы Северокавказского федерального округа, увеличилось на 132% только в первом квартале года. То есть число хищений средств почти в два раза, даже более чем в два раза выросло. Это ведомство признает официально, а можно предположить, что там неофициально происходит. Так что, вот как пишет независимое, федеральный центр из года в год отправляет миллиарды рублей в Кавказскую черную дыру. Вот то, что там не все доходит и не все... Это может быть аргументом того, что не стоит такими масштабами помогать.
Мы можем голосование заново объявить?
Пока нет.
Пока не можем.
Судя по всему.
Ну, значит, не судьба ему сейчас. Тогда акцент делаем на телефонных звонках. 363-3659. Как пишет об этом независимая газета, стоит ли россиянам платить Северному Кавказу? Желают россияне этого или нет? В роли россиянина сейчас выступает наш слушатель...
Ольга Матвеевна.
Да, здравствуйте.
Платить, не платить, Ольга Матвеевна, здрасте.
Вы знаете, тут вопрос, конечно, сложный. Платить надо было уже и давно. Мы закачиваем огромные деньги в американскую экономику. Где деньги во Фреде? Где деньги в этом?
Давайте ближе к Кавказу.
Нет, это одна...
Нет,
это одной
слушайте,
семьи.
Ну, вот такие ответы на свои вопросы я не очень люблю. Даже не, это не был вопрос. Я просил вернуться к нашему основному разговору, а вы мне отвечаете нет.
Олег из Тольятти пишет, что мы сегодня расплачиваемся за нашу многовековую имперскую политику. Пока в самой России не будет порядка, то расходы будут дани. Ну, то есть, фактически, это как бы компенсация народам Кавказа.
У нас вообще потрясающая империя. Она изначально создавалась не похоже на Британскую империю, на Испанскую империю и на прочие существовавшие. Мы финансируем свои колонии, те территории, которые к себе присоединили. Не выкачиваем из них, может быть, все уже выкачали просто, и там ничего не осталось на этих территориях. Нет, Сибирь-то продолжаем качать, правда? И она нам приносит хороший профит. Но есть, оказались, вот зачем-то мы захватили себе районы, где нет особо ни нефти, ни газа, ни золота, ни алмазов, ничего оттуда не потягаешь. Или специи не выращивают. Была же какая-то польза от Индии, правда, хотя бы специи. А на Кавказе и они особо не произрастают. Что оттуда? Грецкий орех вывозить? Фисташек нет, ну какой-то.
Зато есть другие опасные элементы, и за счет денег их пытаются нейтрализовать.
Давайте, ну все, нет у нас больше возможности сейчас принять звонки. Завершу этот разговор. Давай мы завершим его еще несколькими смс-сообщениями на фоне неработающего голосования.
Я категорически против именно условий, на которых выделяются деньги Чечне. Такое ощущение, что дайте деньги, а не то война, пишет нам один из слушателей. Если деньги идут на создание новых рабочих мест, то я за. А если просто на текущее содержание, то против, пишет нам Александр.
То есть люди хотят развития?
Конечно, чтобы был результат конкретный, а не просто...
Чтобы хотя бы через несколько лет эти деньги дали отдачу.
Конечно. Восстановлен Грозный, и ладно, сколько можно. Вы по омским окраинам давно ездили, возмущается Андрей.
Посмотрели, по омским никогда не ездил.
Какие дороги.
Завершим разговор финалом той самой редакционной статьи из сегодняшней «Независимой газеты», которая, кстати, оказалась пророческой, уверяя нас, что нет пока опросов общественного мнения на эту тему, и нам сегодня не получилось подобное устроить. И что же пишет «Независимая», как она завершает свою статью? Люди наши не слепые. Они видят, что в их регионах появляются более чем богатые люди с Северного Кавказа, скупают здесь земли, предприятия, успешно занимаются большим и малым бизнесом. Происхождение капитала таких предпринимателей не ясно. И у граждан аборигенов возникает очередной вопрос. Они на те ли деньги, что были направлены в Чечню, Ингушетию или Дагестан, открывают свои кафе, рестораны и заводы предприимчивые гости из южных республик России? И финал. Многолетняя война в Ираке и Афганистане, как выясняется, изрядно подорвала экономику Соединенных Штатов. Дело там катится к дефолту. Российскую экономику с американской не сравнить. Однако федеральный центр из года в год отправляет миллиарды рублей в Кавказскую черную дыру. Америка тратит деньги на войну, и этим во многом подкосила свою экономику. Россия тратит деньги на мир, но суть от этого не меняется.
Вот новый разворот.
Как нет рекламы? Вот она!
Какие биохимические изменения являются основой развития зависимости от наркотиков, алкоголя, сигарет и азартных игр? Изучая все эти вопросы, швейцарский профессор Джейкоб Хиллер разработал уникальный метод лечения всех видов зависимостей. Методика успешно используется в лучших европейских медицинских центрах. Телефон в Москве 620-8181, 620-8181. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот.
Вчера в Москве, в самом центре, вот буквально в это же время, там около 11 утра, случилось некое ЧП. Алина, расскажи о нем, пожалуйста.
Да, активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» забросали яйцами и майонезом главного археолога Москвы Леонида Кондрашова. Вот, казалось бы, какие могут быть претензии к археологам несчастным? Случилось это все на Триумфальной площади, где Кондрашов рассказывал о том, почему эту площадь перекрыли, что там раскапывают, какие находки. Ну, о том, как все происходило, можно услышать прямо сейчас. Мы представим вашему вниманию фрагмент, который записали находящиеся на месте журналисты.
Встреча посвящена археологическим работам на Триумфальной.
Кондрашов, приспешник
власти! Собрание всегда и везде!
Свобода, собрание всегда и везде!
Хулиганы, их, в принципе, неумные люди, они были всегда, но не они определяли ход истории.
Ну вот последние слова принадлежат, собственно, главному археологу Москвы Леониду Кондрашову. После этого ЧП он был вынужден прервать свой брифинг, отойти к строительному вагончику, чтобы привести себя в порядок.
Он даже переоделся в оранжевую строительную жилетку.
Да, потому что то, что с ним произошло, ну, по фотографиям, это, конечно, ужасно выглядело. Все, он весь был облит.
Мы хотели поговорить сегодня с главным столичным археологом, но оказалось, что вот именно с сегодняшнего дня, как нам сообщили, сообщили в его ведомстве, господин Кондрашов в отпуске.
Да.
С пятницы бывает и такое.
Мы также хотели поговорить с непосредственными метателями и возмутителями спокойствия, но они также пожелали остаться неизвестными для эфира, но зато к нам вышел на прямую телефонную связь лидер «Другой России», писатель, политик Эдуард Лимонов. Эдуард Вениаминович, доброе утро.
Доброе утро. Только не вышел, а вы меня вызвали, а то получается, что я к вам навязался.
А мы были бы этому очень рады, кстати. Мы призываем всех звонить нам в эфир.
И навязываться.
Ну, давайте я поясню, что значит и как. Во-первых, человек публичный всегда какой-то риск должен принимать во внимание. В меня, например, и дерьмом бросали, да, пакетами с дерьмом. Вот 1 мая 2008 года в Петербурге. Поэтому это часть профессии, так сказать. Теперь начнем с того, что господин Кондрашов никакой не археолог. Он закончил педагогический институт. Насколько я знаю, археологии в пединституте не обучают. Значит, почему он оказался археологом, главным археологом Москвы, его назначил Собянин, знаете, когда? 20 июля, неделю назад, всего года. Значит, на самом деле он занимает должность заместителя председателя департамента по культурному наследию Москвы.
И что, в таких людей можно бросать яйца и майонез?
Нет, я не об этом говорю. Можно ли дерьмо тоже, наверное, в 20
Нет, Эдуард Ильич, вы не уводите в сторону. Вот как вы оцениваете этот поступок ваших сторонников?
Начнем с того, что он не археолог, да? Он после окончания института в 92-м году устроился копать на Манежную площадь и немедленно стал там начальником. То есть он заинтересованное лицо, он чиновник, который специализируется в уничтожении площадей. Манежную площадь уничтожили, все в Москве это знают. Останови любого человека, он тебе скажет по политическим причинам, чтобы там не происходили митинги и демонстрации. То же самое сейчас повторяется с Триумфальной. Надо прежде всего понимать, что это возмутительная хитрость, такое коварство власти, которая не хочет допустить мирных собраний граждан, изворачивается власть как угодно и придумала в августе прошлого года какую-то археологию на Триумфальной площади. Вы видели фотографии прокладки тоннеля, да, вот тоннеля по Садовому кольцу под площадью Триумфальной? Видели? Это прокладка велась открытым способом.
Эдуард Вениаминович, я понимаю степень вашего возмущения. Подождите. Да, я спрашиваю.
Археологических артефактов там нет в земле.
А мы про артефакты вас и не спрашивали. Нас волнует, беспокоит в данном случае форма выражения протеста. Что, больше у политиков и общественных активистов нет других способов заявить свою позицию, кроме как закидать человека дерьмом или майонезом?
Нет, потому что в суд я обращался с Людмилой Михайловной Алексеевой 2,5 года. Каждый запрет на проведение 31-го митингов по 31-му числу мы обжаловали. Результат в Тверском суде у той же, одной и той же судьи Черновой, которой мы давали 1000 раз этот год, был абсолютно всегда в пользу московского правительства. Ответ достойный.
Ответ никак не связан с яйцами и майонезом. Уж простите, Эдуард Леонидович.
Вы чего хотите, чтобы мы все сидели как кролики? Вы же тоже не сидите как кролики. Каким-то образом возвышаете свой голос, какие-то жесты даете. Мы
смотрите, Эдуард Леонидович, есть традиционные принятые формы политической борьбы, а есть те, которые напоминают просто хулиганство.
Какие формы в полицейском государстве, когда несменяемая власть уже второе десятилетие у нас? Какие формы? Вы хотите играть с жульем и бандитами в формы борьбы?
То есть вы лично нарушаете, поддерживаете тех, кто забросал яйцами Кондрашова?
Мы нарушаем чуть-чуть административный кодекс. Вот и все.
Угу. Спасибо вам большое. Это Эдуард Лимонов. Напоследок смс-ка от Михаила из Перми. Он немножко поправляет нашего собеседника. Археологии обучают в педагогических институтах. В нашем Пермском, к примеру, обучали. Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Археологическую и продуктовую тему, связанную с грядущими выступлениями на Триумфальной площади, мы на этом завершаем. После новостей вместе с вами о том, как мы пережили вчерашнее маленькое стихийное бедствие в Центральной России.
Вот новый разворот.
10:35. Еще несколько слов по поводу того, что вчера произошло на Триумфальной площади. Вот мы здесь с тобой так поспорили с Эдуардом Вениаминовичем, да? Но на самом деле, в условиях, когда суды или не действуют, или когда они всегда заведомо занимают не твою сторону, если нет других механизмов, если тебя не допускают до выборов с тем, чтобы, например, там, защитники условные той же самой Триумфальной площади могли бы поднять этот вопрос там, в муниципальном собрании, в городской думе или в Государственной думе и там предпринять какие-то шаги. А вот что еще остается на самом деле гражданским активистам, кроме подобных действий, которые внешне, ну, по сути, наверное, если отвлечься от их политической мотивации, похоже на хулиганство. А вот что еще делать? Вот если власть сама обрубает все остальные рычаги воздействия на нее, на эту самую власть, если больше никак не достучаться? Я совершенно не готов поддерживать подобные способы борьбы, но я задаю себе вопрос, как гражданин, как избиратель, как человек, который иногда проявляет свою, извините, гражданскую активность и куда-то там выходит. А что я могу сделать? Какие инструменты это государство мне оставило? Где та дверь или где то окно, в которое я могу постучаться? Я его не вижу или почти не вижу. Вокруг сплошная бетонная стена, о которой можно биться только головой. И все.
Но это не значит, да, что нужно покушаться на человека, пусть даже
это просто майонезом. Согласись, что это не было покушение. Более того, мы согласимся, что подобная практика, когда используются ну, какие-то продукты питания, например, торты, она существует и на Западе, где кексом в морду получали и Билл Гейтс, и Джордж Сорос, и другие разные авторитетные и, кстати, не сильно чем-то запятнанные люди. Подобным образом там выражают протест. Кстати, но в той же самой Европе или в Соединенных Штатах там есть и выборы, там есть и суды, там можно обратиться в полицию, которая там более-менее достойно это дело расследует. А вот что тут действительно остается вот этим молодым другоросом, бывшим в девичестве нацболом?
Я хотела тоже им предъявить претензию, что вот что же они докопались, да, извините за такое выражение, мелкой сошки, как археолог, но выяснилось-то, что Собянину тоже досталось яйцами на майском митинге «Единой России», в него тоже бросили яйцами как раз тоже
из-за
Триумфальной тоже, что и мэру тоже досталось. Но другого протеста нет, и других активистов нет.
Но означает ли это, что общество, остальное общество, которое смотрит на это со стороны, должно подобные методы борьбы, или даже не борьбы, а действительно выражение позиции, выражение протеста, должно ли оно это поддерживать? Или общество должно как-то влиять на тех наверху, кто отнял вот этот весь инструментарий с тем, чтобы он его вернул. Когда крышка наглухо закрыта и запаян даже уже тот самый свисток пресловутый, через который парни выходят. Что делать-то?
А вот философ нам пишет, ваше ликование по поводу оскорбления археолога омерзительно.
Нет никакого ликования, философ. Отнюдь. Но сегодня люди недовольные, они берут майонез и яйца. Я очень не хочу, чтобы при дальнейшем закручивании гаек и при дальнейшем лишении граждан возможностей повлиять на происходящее законными, легальными и мирными способами, я очень не хочу, чтобы мы получили свой норвежский остров Утоя.
Ну, у нас уже есть пример, кстати, химкинской администрации, когда
вспомните, что было год назад, когда к людям не прислушивались, когда фальсифицировались так называемые общественные слушания, появилась толпа, и она пошла громить администрацию.
Города Химки. Слава богу, что пока никаким другим администрациям...
Вот эта вся история, вот эта ситуация, в которую мы попали, в которой загнано общество, она меня очень печалит. Поэтому и появляются вот эти молодые люди, которые бросают в лицо и на одежду главного археолога Москвы майонез и яйца и срывают ему мероприятие. Ну, бог с ним, кстати, с мероприятием. Ну, вот так, несколько слов, что называется, напоследок. 10 часов и 40 минут в Москве. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы». Здесь в студии Алина Гребнева, Владимир Варфоломеев, а также, надеюсь, с обратной стороны радиоприемника, с правильной его стороны, наши слушатели, которые минувшим вечером пережили в московском регионе и в некоторых соседних областях сильнейшую грозу со шквалистым ветром и обильными весьма осадками. Давайте друг другу расскажем, как это было и как мы это пережили.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Разворот.
Ну что, начнем с того, что действительно вчера вечером, где-то, я не помню, в районе, наверное, 7-8 часов, вот в моем, по крайней мере, неподалеку от моего дома, все это случилось, неожиданно резко потемнело. Резкий, сильный, шквалистый ветер поднялся, который с земли почти песчаную бурю устроил, даже до моего высокого 6-го этажа. Ветер, дождь, гроза. В некоторых районах даже случилось отключение электроэнергии, и специальные компании восстанавливали это снабжение в населенных пунктах на юге Московской области. Кое на ком это отразилось крайне-крайне негативно. Сейчас с нами на связи наша слушательница Елена. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы вчера попали и куда?
Знаете, я, во-первых, многодетная мама, у меня трое детей, 6 лет, 3 года, и самый младший 9 месяцев. Мы гуляли на детской площадке, и поднялся, когда этот страшный ветер.
Это какой район, Елена?
Подольск, город Подольск.
Так.
Вот мы побежали домой, сели в лифт, и, не доезжая 3-го этажа, застряли. Живем мы на 9-м этаже.
А почему застряли-то?
А потому что электроэнергию отключили.
Погас свет во всем доме.
Да. А лифт у нас такой пассажирский, не грузовой у нас, то есть там трое детей, я, коляска и детский велосипед. То есть вообще очень в стесненных условиях мы оказались.
Как дети отреагировали?
Дети, вы знаете, они сразу, конечно, испугались, но мне удалось их успокоить. Песни пела, сказки рассказывала, в общем, нормально.
Ольга, долго вам пришлось этим заниматься? Когда вас вытащили?
Да, 1.5 часа, нас никто не вытащил. Абсолютно никто не приехал, соседи всем домом, всем подъездом обзванивали, в службу спасения звонили, дежурному при администрации, в аварийке, аварийку звонили, лифтерам, никто не приехал, говорили, ждите. А в итоге...
А тревожная кнопка хотя бы работала?
Нет, не работала.
То есть связаться с диспетчером вы не могли из застрявшего лифта?
Абсолютно. И позвонить по сотовому телефону не могла, потому что не было связи. Даже 112 набирала, нет.
То есть вы просто стучали в двери шахты лифта?
Нет, я никуда не стучала.
А как соседи узнали о том, что вы застряли?
Мы когда садились в лифт, нас видели. Вот, и соседи... Сразу увидели, что мы застряли, и начали сразу реагировать.
Что молодцы какие люди, живущие рядом с вами. Да, вам повезло просто... с соседями, Елена.
Да, я согласна.
Заметили дети пропажу 4 человек.
Да, дети даже мои сегодня готовят почетные грамоты раздавать соседям. В итоге дали просто электричество, лифт поехал сам. Ужасно грустная ситуация какая-то. Мне кажется, мы попали в настоящую чрезвычайную ситуацию, но соответствующего реагирования не было от служб. Я потом,
может быть, сегодня кто-то позвонил, извинился, спросил, как у вас дела?
Абсолютно никто. Я и думала, что должны ко мне примчаться тут же вчера, даже, может быть, со скорой помощью, психологом для детей. Но оказалось, что я наивна до безобразия. А дома уже я позвонила в службу спасения, спросила, как это вообще, нормальная ли ситуация. А дежурный мне ответил, что он сам 2.5 часа не может дозвониться до СП-подъем, а у спасателей нет допуска к лифтам. Вот такая вот веселая и грустная ситуация.
Ну, сегодня все в порядке с вами?
Нет, отлично. Так мы справились с этим нормально.
Ну, малыши сегодня, наверное, считают, что с ними приключение забавное случилось накануне.
Ну, да. Не знаю, правда, как смогут ли они зайти в лифт, пока мы сегодня еще не ездили.
Это может быть проблема.
Думаю, что все нормально будет.
Спасибо за ваш рассказ. Дай бог, чтобы далее ни Елены не попадали в подобную историю. Вот. Для меня это одна из самых, наверное, страшных пугалок в жизни.
Это
оказаться
ужасно.
Запертым в замкнутом пространстве, без окон, без дверей. То есть совсем как в нашей общественной жизни.
И когда, получается, тем структурам, которые должны тебе помогать, им на тебя наплевать. Это еще повезло, что действительно соседи отзывчивые, им не все равно, кто там в лифте застрял. А так вот сиди и непонятно что, жди чего, особенно с маленькими детьми. Ужас, ужас. Что еще происходило в Москве? Падали деревья, там,
кстати, знаете,
десятками.
Почему в Подольск без света остался? Вот я смотрю сообщение объединенной электросетевой компании МОЭСК. Потому что дерево как раз упало на линию электропередачи, и город остался без электричества, и наша слушательница с детишками на полтора часа была заперта в лифте.
Можно только поблагодарить энергетиков, что они за полтора часа в конкретном районе Подольска это все исправили.
Расскажите, как вы вчера пережили это маленькое стихийное бедствие. 363-3659 через минуту.
Вот новый разворот.
Дело прежде всего. Реклама.
Таунхаус 80 квадратных метров с участком за 550 тысяч рублей. Дмитровское шоссе 37 километр от МКАД. Рядом горнолыжные курорты и Яхромское водохранилище. Таунхаус 80 квадратных метров с участком за 550 тысяч рублей. Возможна рассрочка до 3 лет. Телефон в Москве 989-2101. Сайт 989-2101.ru. Дешевле купить, чем снимать. 989-2101. Сайт 989-2101.ru.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
10.46. Продолжаем говорить о климатических неурядицах и даже маленьких катастрофах в московском регионе. Гроза со шквалистым ветром, повальные деревья, затопленные автомобили. И...
Там на западе города как минимум 10 машин затопило.
Да, проблемы были и с движением авиационным. Во Внуково несколько самолетов не смогли приземлиться. Это сообщение информагентств.
На Мосфильмовской улице сильными порывами ветра повалило 200 метров кирпично-решетчатого забора.
Два пути были закрыты для движения на Ярославском вокзале из-за того, что на эти пути упали щиты, они повредили контактную сеть. Ну, в общем...
На Беловежской улице наблюдалось подтопление глубиной 1 метр, а лужа растянулась на километр.
Ужас, ужас и кошмар творился в Москве. Мне повезло, я была внутри здания, в помещении, уже вышла на улицу, когда там уже были лужи огромные, прохлада наконец наступила, а у нас на юго-западе, ну, не поваленные деревья, но такие отломленные ветки, то есть вот этот ветер, который он прям на дорогу повалил очень много веток.
Полчаса назад мы сообщали, что на Пензу обрушилась гроза, и Ветта сейчас пишет: «Да, действительно, мы это переживаем прямо сейчас. У нас просто ужас». Не только в Москве. Вчера гроза с сильным ветром была. Пишет Александр: «Отдыхаем на даче под Рязанью. У нас света, между прочим, нет со вчерашнего дня». То есть, если в Подольске, так нашей слушательнице относительно повезло, провела в застрявшем без электричества лифте всего-навсего полтора часа, с детишками полтора часа, это просто кошмар. А в Рязанской области наши слушатели до сих пор сидят без света. Я обещал рассказать про...
Да, самая главная интрига, что случилось с «Эхом Москвы» и «Новым Арбатом».
Мне вчера. Сегодня утром об этом рассказал наш сотрудник, который вчера вечером был почти то ли очевидцем, то ли участником появления шаровой молнии. Это случилось в нашем здании. Новый Арбат, дом 11, более чем 20-этажная высотка. Коллега находился не на нашем 14-м этаже, а еще выше, на 21-м. В лифтовом холле была открыта дверь балкона, он стоял рядом и курил. Во время вот этой самой грозы, появления ветра, все было как обычно. Его ничто не пугало, поэтому он спокойно стоял рядом с открытой дверью. И вдруг прямо за ней, за этой дверью, объявилась шаровая молния. Огненный шар, как он его описывает, размером, ну, с футбольный мяч, может быть, чуть-чуть поменьше. Молния прожила, откуда появилась она, он не видел. Не смог это запомнить. И прожила она перед ним совсем короткое время, ну, буквально, может быть, пару секунд. После этого там же, с внешней стороны здания, но находясь совсем близко к нашему дому, эта шаровая молния исчезла. Но не просто так. Она взорвалась. Наверное, так обычно и кончают они свою жизнь. Шаровые молнии. Она взорвалась, причем с таким грохотом, что она, нашего Сережу, она его оглушила. Был очень громкий звук. из соседнего крыла на том самом этаже выбежали сотрудники, которые находились там внутри, выбежала охрана, начала спрашивать, что случилось, что произошло. Настолько громко и оглушительно все это было. Но, слава богу, никаких последствий. Наш коллега сегодня с утра себя чувствует в порядке. Во-первых, в самом здании никаких разрушений. Не переживайте ни на 21 этаже, где молния объявилась, ни на 14, где находятся основные помещения нашей редакции. Коллега тоже жив-здоров, оправился. Но, видимо, не до конца, потому что вот самостоятельно рассказать эту историю в прямом эфире он не смог. Видимо, до сих пор еще переживает произошедшее.
Для меня вообще
я спросил его. Я спросил его. А ты же, наверное, теперь, вот часто же такое рассказывают, что после встречи с шаровой молнией люди приобретают какие-то особые способности, становятся экстрасенсами. Может быть, ты, говорю, теперь людей лечить можешь после такого? Он разводит руками, говорит, нет, пока ничего экстраординарного в себе после встречи с шаровой молнией я не обнаружил.
Ну, хорошо, что тоже все хорошо закончилось, потому что для меня, ну, всегда было представление, что взрыв шаровой молнии — это что-то катастрофическое должно быть, и тем более, если она такого большого размера была, почти с футбольный мяч. Костя нам пишет на смс: «Ливень после жары — это благодать. Для меня это были часы счастья». Костя, ну хорошо, что вас никак это не затронуло и никакой ущерб вам не нанесен.
Стало, конечно, попрохладнее, полегче, но вы видите, какой нанесен ущерб. 363-3659, расскажите, как вы вчера в городе или за городом пережили это маленькое стихийное бедствие. Доброе утро.
Доброе утро. Радиостанция «Эхо Москвы», если не ошибаюсь?
Да, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня Николай зовут. Вот вчера гроза, она сорвала все мои планы, к сожалению. Дело в том, что собирался ехать к Валерии Ильиничне Новодворской, расписывать ей подъезд и выбивать стекла.
Понятно, спасибо. Спасибо большое, рад, что не всем, возможно, вашим планам удалось осуществиться. Мы о погоде, если вы не поняли.
Да, и совсем даже не о политической погоде в российской действительности.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Я вчера во время грозы находился на даче.
Как вас зовут?
Меня Володя зовут.
Где дача, Володя?
Да, к Жилью, это по Егорьевскому шоссе.
Далеко.
Вот, это, наверное, в Москве была гроза, а у нас здесь начался сильный ветер просто.
Угу.
Вот. И чуть-чуть дождик покапал, и, в принципе, больше ничего и не было.
Ну, смотрите, этот фронт обошел вас стороной, вам
да,
повезло.
Да, стороной обошел, но очень резко, прям тучи налетели, думал я, что сейчас, правда, будет ураган с грозой. Но только был сильный ветер, и чуть-чуть дождь покапал, и все.
Ну, вот в некоторых московских районах, говорят, дождь настоящей стеной лил, огромный поток, а там, где я живу, он был, но ничего выдающегося из себя тоже не представлял, почти как и у вас.
Но начиналось все очень страшно тоже.
Попрятались, Володя?
Да, мы сидели, шашлыки ели около бани, и потом, как это все началось, сильный ветер, сразу убежали в дом.
Шашлыки спасли?
Да, все убрали, конечно, успели все убрать.
Спасибо, удачного вам отдыха в эти выходные. Спасибо за звонок, Володя.
Леонид Михайлович из Пензы напишет, что в Пензенской области многие населенные пункты сутками оставались без электричества.
Рассказывают, что в Пензе прямо сейчас что-то происходит.
Да, и в это пишет нам: ужас. Мы переживаем это прямо сейчас. Пензы, держитесь, мы с вами, чтобы у вас не было катастрофических последствий.
Александр как раз только что пишет нам из Пензы: еле удержал окна на балконе, и в городе, ну, наверное, не во всем, а в его районе, света и связи не было сейчас около получаса.
Так, у нас в Чертаново не упало ни капли, только ураган и ветер, пишет нам Михаил.
А вот странно, вроде бы фронт как раз он зацепил южные районы. Тем более, что Подольск, он находится к югу от Москвы, Подольск, с которого мы начали наш рассказ. Но как-то очень выборочно это было. Не сплошной фронт. Кого-то зацепил, а кого-то обошел стороной. «Я весь ураган просидел с открытым окном», — пишет Андрей. «В комнату не задувало. С интересом наблюдал за полевыми буранчиками на улице и пил чай».
Буранчики — это прекрасно. В Останкино гроза прошла в облегченном режиме, бедствие другое. Абсолютно пустой магазин, пишет нам слушатель. Ну что ж, ничего страшного, довезут, наверное, продукты.
363-3659, как вы пережили вчерашнее? Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Очень кошмарно. Вчера была посадка на Киевском вокзале на поезд.
Так, как вас зовут? Простите.
Дмитрий.
Отключите радиоприемник, отойдите от него подальше. Будьте добры, Дмитрий.
Да, выключил.
Что там было на Киевском?
Значит, в момент посадки очень сильный ливень пошел.
Угу.
И река, прям река от платформы протекала около Киевского вокзала. Машинопоток, был очень затруднено движение,
угу.
И вообще убогое, убожество организации вот транспорта, высадки такси, чтобы пассажиры приехали, высадились и или на обратно сели, уехали.
То есть подобраться ко входу на вокзал было невозможно, Дмитрий?
Ну, возможно, но очень затруднено было.
Ну ничего, по колено в воде тоже нормально. Главное дойти. Чемодан берешь в обе руки, поднимаешь над головой,
вы знаете,
и вперед.
Сплошной поток. Я провожал своих родственников. Моментально, за одну секунду, все мокрые стали.
Угу.
И, ну, благо, там открыли двери, пришлось подъехать почти чуть ли не на саму платформу. Удалось вот так вот высадить. Но, честное слово, организация высадки и посадки пассажиров на Киевском вокзале отвратительное, честное слово.
Ну, может быть, они пути расчищали, Дмитрий. Знаете, все силы брошены на то, чтобы поезда приходили и отходили. Но уж до входа не добрались.
Ну, Киевский вокзал, вы знаете, что он крытый, а вот эти два или три пути остались некрытые. И самый вот шквалистый дождь вот как раз попал в этот момент. Короче, в организации транспорта там нужно очень хорошо подумать.
Ну, слава богу, надеюсь, что к утру-то высохли уже, все в порядке. Остались да, только впечатления и недобрые ощущения от вчерашнего. Спасибо большое, Дмитрий, что позвонили и рассказали нам. Кстати, что касается железной дороги, вчера на Ярославском вокзале из-за падения щитов от ветра на контактную сеть были закрыты для движения несколько железнодорожных путей.
Ольга нам пишет, что ее дочь вчера летела из Германии, самолет на подлете к Москве попал в эту бурю, и на борту была некоторая паника.
Нет, самолеты не все смогли сесть вчера, находящимся к югу от города, аэропорту Внуково, и уходили на другие площадки. Еще что касается железной дороги, Люба нам сейчас пишет, вернулась со станции Выхино, электрички там ходят с сокращением пути. Андрей пишет, вот невезучий, пересидел грозу в самолете, прилетел в Питер, а опять гроза. И еще немного о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, я же говорил, реклама.
Чтобы перемены цвели пышным цветом, купите фаленопсис всего за 399 рублей. Обе перемены начинаются с нас. Цена действительно до 31 августа 2011 года.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ждет ли нас сегодня повторение вчерашних ураганных событий?
Ну, дай бог, чтобы не было, потому что температура, может быть, конечно, немножко понизилась, дышать стало легче, но все это неприятно. Игорь пишет, пыль лепила глаза, у нас вместо газона во дворе сейчас полупустыня. Из Пензы идут сообщения, одно из них, вроде пережили сегодняшний налет грозы, а Сергей уверяет нас, что в Пензе молния ударила в памятник Сталину. Ну, может быть, кому-то так показалось, а может быть, на самом деле. Но я слабо в это верю, Сергей. В Москве сейчас плюс 23 градуса, ветра нет, полный штиль, давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 79%. А днем сегодня что? Снова кратковременный дождь, местами во второй половине дня, возможно, сегодня и гроза, переменная облачность, но в целом жарко по-прежнему. 30-32 градуса, местами даже 33. Но учитывая, что сейчас всего лишь плюс 23, я бы хотел надеяться, что вот большой прогноз синоптиков все-таки не сбудется и не будет сегодня ни о какого тридцатника.
Очень быстро, что ждет выходных, последние дни июля, плюс 25, плюс 27 в субботу, местами дождь и гроза тоже обещают нам в воскресенье, плюс 24, плюс 26 и тоже осадки. Ну, такая уже комфортная, не ужасающая.
Александра пишет, вчера
погода.
На Кожуховской была сильная пыльная буря, а на Коломенской ветром голубей сносило.
Ужас какой, чтобы никого вас не, рядом с вами не сносило.
Спасибо всем большое, Алина Гребнева, Владимир Варфоломеев, это был утренний разворот. Хороших выходных.
Счастливо.